Разбор полета.
Ну что, начинаем. Это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Мы в Петербурге, на выезде, и нас у себя в гостях принимает сегодня Светлана Крючкова, Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Как обычно эту программу ведут, у нас будет здесь еще один участник интервью. Возможно, вы иногда будете его слышать.
Слышите его легкую походку, я бы так сказала.
Кот Мурский.
Да.
Мой друг, товарищ.
Кот Мурский тоже с нами. Светлана Николаевна, во-первых, спасибо большое за то, что вы нас приняли, согласились с нами пообщаться. У нас есть традиционный вопрос программы, с которым мы начинаем все наши интервью в этой программе. Это вопрос о самом тяжелом решении, таком самом сложном, которое вам в жизни приходилось принимать, связанное с вами, может быть, с окружающими вас людьми. Вот именно самое тяжелое, на котором больше всего приходилось раздумывать.
Вы будете смеяться, девочки, но самые такие кардинальные решения я принимаю легко. Например, поменять город на город. Москву на Петербург. Или театр на театр. Или в 40 лет родить ребенка. Но, например, какого цвета шторы купить и повесить, и сколько бросить соли, вот это для меня большая, тяжелая проблема. Я самые простые решения, вот это не для меня, а такие серьезные, меняющие кардинально жизнь, я принимаю очень легко.
Ну, тогда давайте о главных развилках, наверное, поговорим. Вот вы упомянули, я думаю, что для актрисы это очень важно, когда нужно менять театр. Да, вот тут как это решение происходит, эмоционально, не эмоционально.
Дело в том, Татьяна, что я не меняла вот как таковой театр на театр, я город на город поменяла без театра. Вот Москву на Ленинград. Тогда был Ленинград, 75-й год, но это известный факт. Просто раз уж вопрос традиционный, то ответ вынужденно известный, я думаю, слушателям. В 75-м году я сюда приехала сниматься в картине «Старший сын», будучи актрисой Московского художественно-академического театра, МХАТ СССР. И в МХАТе же я училась. И работала там, успела поработать с Виктюком. Первый спектакль он ставил. С Толей Васильевым тоже первый спектакль на большой сцене. С Эфросом Анатолием Васильевичем он ставил в МХАТе «Эшелон» Рощина. И вот так вот случайно познакомилась с ленинградским оператором Юрием Векслером. Бросила все. Просто бросила МХАТ, не взяв документы, ничего. И приехала сюда, у меня не было никакого театра. Просто приехала к человеку, которого я люблю. Я очень верю своей интуиции. Я следую ей. Я фаталистка. Я рак. Первый день рака. Рак без панциря. Меня нельзя обижать. Я не отвечаю на обиды, но человеку потом не бывает хорошо. Меня грешно обижать.
Рак первого дня. Обидит, три дня не прожигает.
Нет, нет, я наоборот, я ничего не делаю. Ничего нет.
Но само просто получается.
Оно получается само, потому что я по гороскопу рак без панциря, рак первого дня. Но это все равно, что взять и обидеть грудного младенца. Это даром не проходит. У меня интуиция, просто у всех раков интуиция серьезная. Раки вообще становятся пророками к 70 годам. Вот так интуитивно. Сделала шаг назад, но для рака это шаг вперед. Рак же вроде как пятится. Через 2 месяца только меня пригласил Георгий Александрович Товстоногов. По тем временам вообще неслыханно. Не в труп он меня позвал. А на договор на 3 месяца. Сейчас это норма, и молодое поколение даже не понимает. Ну, подумаешь на договор? Нет, не подумаешь. Никого не брали на договор. Всех сразу или в труппу, да, или никак не брали. Я согласилась на эти условия. Мне предложили попробовать себя. Я уже была известная артистка. Попробовать себя в спектакле Юрского Сергея Юрьевича.
Не обиделись, когда поступило такое предложение?
Я вообще никогда не обижаюсь на то, что касается профессии. Никогда не обижаюсь, я никогда не боялась играть рядом с большими артистами. Уж в МХАТе это просто были великие театральные актеры. Я всегда тянулась к тому, кто больше меня, выше меня, объемнее меня. Они же умели и знали больше. И в результате я же сама росла благодаря этому. Нет, я в этом смысле никогда не обижаюсь, ничего не боюсь. Я очень смелая в профессии.
Таким образом, Питер стал родным городом или Москва стала родным городом?
А вы знаете, девочки, получилось так, что вот я 40 лет живу в Петербурге, я очень много работаю в Москве. И с удовольствием работаю, и люблю московскую публику. И более того, веду себя несколько нетрадиционно в профессиональном смысле, потому что московские артисты, сделав новую программу, обкатывают ее по провинциям, а потом показывают в Москве. У меня вот такой странный, вот тоже интуитивный ход. Я новую программу, непроверенную, везу в Москву. Я верю московского зрителя.
Там другой
зритель. Я слушаю, они более откровенно реагируют. Я слушаю их реакцию и понимаю, я туда иду или я не туда иду. И что-то корректирую. Без Москвы я не могла бы жить. Москва мне дала вот этот стержень, эту стойкость. Били так, ну, не в буквальном смысле. Я 17 лет туда приехала поступать, 3 года поступала, жила в общежитии, жила впроголодь. Сложно было, тяжело и прекрасно в то же время. Но потом очень трудно меня свалить после Москвы. Знаете, московская выучка, Москва не верит слезам. Жестокая школа, и слава Богу, понимаете? Но жить я хочу в Петербурге, я 40 лет здесь. Здесь меньше суеты, безусловно. Здесь совершенно не нужно толкаться локтями. Вообще. Я не толкаюсь совсем. Я ничего не прошу, никаких ролей, ни у кого ничего не отбираю. Ничего. Я тихо сижу вот здесь на 6-м этаже над рекой Фонтанкой в своем высоком терему и делаю поэтические программы и имею счастье общаться с крупными специалистами, которые изучают, всю жизнь посвятили изучению жизни и творчества Ахматовой, жизни и творчества Цветаевой, жизни и творчества Лермонтова и так далее. И так далее. Это же счастье. Они вот все находятся здесь, в Петербурге у нас.
Культурная
понимаете?
Столица.
Да. А вот сейчас уже в январе 2016 года, 15 января, мы празднуем 125-летие Осипа Эмильевича Мандельштама. И у меня новая программа, которую я сделала. Кстати, тоже начала с того, что я в Москве прочитала небольшим блоком в Театре эстрады часть этой программы, которая потом превратилась в отдельную большую двухчасовую программу. В разноголосии девического хора первое отделение – это Мандельштам «Стихи о любви. Истории посвящения». И что родилось в результате этих встреч? Это вообще никакие стихи родились. Это интересно. На самом деле он предстает молодым, горячим, совсем не таким, каким мы привыкли его воспринимать по тому минимуму, который доходит до широкого зрителя. А второе отделение я сделала Анна Ахматова, Осип Мандельштам. «Листки из дневника». Она пишет о нем, поскольку всю жизнь они дружили с Осипом Эмильевичем и с Надеждой Яковлевной Хазиной, потом Мандельштам. И до последних дней это очень интересно. Так вот, в тексте ахматовском есть и такие строчки, что я, пишет Ахматова, всегда чувствовала Петербург, Пастернак – Москву. А Осипу дано и то, и другое. И Надежда Яковлевна Мандельштам пишет, что вообще Марина Цветаева дала Осипу вольное дыхание. Она его как-то расколдовала. Он свободнее стал. И что обязательно, ну, поэт в данном случае, а я считаю, что любой творец, он не должен замыкаться на Петербурге, если он живет, что обязательно это должна быть Москва. Еще в большом объеме. И только это дает вот это ощущение свободного дыхания. Понимаете? Поэтому я могу след повторить. Я Москва и Петербург. Я никогда не поддерживаю эти разговоры. Ну, эти москвичи или ну, эти пяти. Я говорю, стоп. Без меня. У меня друзья там, у меня друзья тут, в Москве даже, кстати, больше друзей и близких людей. Но без Москвы я была бы другой, и без Петербурга я тоже не стала бы такой, какая я есть. Хотя жить хочу в Петербурге. Хочу тихо, не торопясь, 75 метров до театра. Вот я на углу. Из окна моей комнаты виден большой драматический театр на этой же стороне Фонтанки.
Будем буквально да. завтра.
Буквально завтра.
Театр. А что вы будете смотреть?
Мы будем третировать Андрея Могучего.
А, вы будете художественным руководителем, издеваться над художественным руководителем?
Да, если вы нам подскажете, как лучше над ним поиздеваться.
Нет, я не обсуждаю действия художественного руководителя.
Москва, Петербург, понятно. А вот приехать 17 лет в Москву из Кишинева, это же ваше решение было?
Ну, это решение было папы приехать.
То есть вся семья приехала?
Нет, нет. Папа мой военный, прошедший войну, и мама. Я была октябренком, потом была пионером, потом комсомолкой. Я очень запомнила, как нас принимали в воинской части в пионеры. Я была звеневая, потом я была комсоргом. Я принимала большое активное участие в общественной жизни школы, в художественной самодеятельности. Была капитаном школьной команды КВН, и за большую общественную работу была занесена в книгу почета школы с золотыми буквами. Теперь эта книга, наверное, на помойке валяется, потому что нынче там румынская гимназия вместо русской школы. А может, где-то кто-то и сохранил ее, кто из нас. При этом у меня была тройка по физике, химии и алгебре. Это понятно, это совершенно не для меня. И папа решил, что такую хорошую советскую девочку обязательно нужно наградить поездкой в столицу нашей Родины, чтобы она побывала на Красной площади, в Мавзолее, чтобы увидела город. Вот он меня послал в Москву, собственно говоря, в промежуток между экзаменами школьными я сдала, и папа хотел, чтобы я поступала в институт, и разумно хотел, а я хотела заниматься русской литературой, поступать в наш университет на филологический факультет, с тем, чтобы потом идти в аспирантуру и учить студентов, и заниматься там тоже и научной работой. Я всегда очень любила литературу, очень много читала, и прозы, и поэзии. Я поехала в Москву, поскольку художественная самодеятельность освещала всю мою жизнь, а главное, помогала убегать с уроков. Потому что отпускали безапелляционно сразу, безусловно. А вам репетировать в актовый зал? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я всегда в момент, когда геометрия, алгебра, физика, химия. Это без меня. Вот. И я, конечно, очень много знала наизусть всего. И стихов, и прозы, и байсен. У нас изумительная была учительница русской литературы. Она пришла к нам, ей было 25 лет. Сейчас я понимаю, что она совсем маленькая была. Она пришла с таким пузиком, она ребенка ждала. Мы ее обожали. Она настолько была красивая, живая, интересная. Мы просто, мне кажется, что мы каждый день с ней виделись, и дома у нее бывали, и дополнительные внеклассные уроки литературы у нас были факультативные, на которых я была всегда очень активна. Если кто-то не готов был что-то новое рассказать, то что там на этих уроках мы рассказывали, а что новое прочитали в журнале «Юность», скажем, или вдруг что-то увидели в другом журнале, или услышали. Я, пожалуйста, я всегда говорю, он не может, я могу. Света, можешь? Конечно. А я вот это читал. И когда я оказалась в Москве, ну, интересно же, Неглинка, большой театр, малый театр. А там, с той стороны, Неглинка, а там Щепкинское училище. Иду народу. Ужас. И такие все красивые, такие все свободные. Я все-таки дочка военного. Куда пошла? Напиши адрес, положи на стол через 2 часа, чтобы была дома. Я очень строго была воспитана. Очень строго. И когда родители меня отпускали в 14 лет на море с чужой какой-то тетей, с ее сыном, да, они понимали, что я вообще, мне даже в голову не придет что-нибудь сделать. Такое, что потом, не дай бог, за что папа будет меня ругать. И меня люди поразили вот этой своей свободой абсолютной, знанием всех педагогов. Они всех знали, это такое, это сякое, это доброе, это злое, этот любит это. А прочитать надо было басню, прозу и стих. 240 человек у девочек на одно место. Я думаю, ну пойду я прощу. Я же знаю, а что не пойду? Я пошла, прочла. Прошла на второй, на первый тур. А уже народ так потихоньку отпадал. Я прошла первый тур. Я прошла второй тур. И прошла третий. Осталось 2 человека на одно место. И потом они 2 потока сливают. И у них последний тур, 4-й. Вот они смотрят с 1-го потока, кто пораньше приехал. Из 2-го потока. И вот они уже сравнивают. Эту брать или эту. Выбрали не меня.
Трагедия.
Нет.
Нет?
Нет. Зачем же трагедия? Ну, я так по-хорошему разозлилась. Я думаю, как это так? Я не готовилась. Я приехала. Я обошла 238 человек. значит, что-то во мне есть. Если бы ничего не было, я бы слетела сразу с консультацией, правильно?
А родители не знали, что вы...
Нет. Я вернулась домой и поступала в университет. Там тоже был смех и грех. Я получила 3 пятерки. Значит, сочинение, литература устная. А когда мы сдавали устную литературу, я как сейчас помню, почему-то длинный стол был, и сидело 3 педагога, у разных 3 абитуриентов принимали одновременно экзамен. А мне попалась «Гроза» Островского. Но поскольку я любила еще и на сцене, потому что я наизусть монолог Екатерины, это же понятно, да? А чего люди не летают? Я стала им художественно рассказывать об этом произведении. Значит, цитируя Островского такими монологами, эти 2 педагога перестали слушать, что там делать, и сидели, слушали меня. Я так поняла, что такой театр был небольшой одного артиста. И историю сдала все на 5. Лучше всего я знала английский. У нас даже не разговаривали на экзамене, при комиссии, входя, уже говорили не на русском. По-английскому мне поставили 2. С 2 у меня было на 1 балл выше проходного. Но если бы мне поставили 3, то я шла вообще без обсуждения. Дело в том, что, естественно, был указ из Министерства образования брать из села молдаван. А на город было, на город Кишинев, 4 места. Но на эти 4 места нашлись дети чиновников. Я туда не вписывалась. Папа написал возмущенное письмо в газету «Правда». Газета «Правда» переслала это все обратно в Министерство образования Молдавии. Я помню, что мы стояли перед этой комиссией, на которую нас вызвали в университете. И папа стоял так со мной у стенки, они, знаете, как на расстреле. Они там за столом сидели, значит, много было народу. И папа говорит: вот сейчас, вот без подготовки, вот примите у нее экзамен по английскому языку. Вот сейчас она вам его сдаст. Вот. Давайте, принимайте. Ни в какую. Он говорит: я воевал, я освобождал этот город. Я с Кишиневской операцией. Он действительно освобождал Кишинев от немцев. И он чуть не заплакал, на что я ему сказала: папа, не смей плакать перед этими сволочами, сказала я. Взяла папу за руку и увела. И пошла работать машинисткой к маме на работу. Она работала в Центральном статуправлении. Меня отправили в вычислительный центр. Я там работала 1 год машинисткой.
Вот это решение, конечно. Папу-то, папа военный, который в строгости воспитывал.
А чей характер? А я же его дочка. Я иногда ловлю себя на таких интонациях, что сразу: это папа. Это, как только жестко, это папа. Он очень жесткий был человек. Но, кстати, в старости не такой же был жесткий. И я решила на следующий год поехать опять попробовать поступать.
Опять. В Москву. Но уже не в Щепкинск.
В Щепкинское. До 4-го тура. И опять не взяли. Вот тут я уже совсем решила, думаю: нет, я никуда отсюда не уеду. Папа приезжал, за руку меня брал, не отпуская мои руки, доводил меня до самолета, сажал, садился вместе на самолет, увозил в Кишинев. Я доставала 11 рублей 50 копеек, ровно столько стоила половина билета, это студенческий. Значит, у кого-то брала студенческий билет и улетала в Москву, не имея ни копейки за душой вообще, ни места, где жить, ни что есть. Это ужас был. Ну, так вот промыкалась еще 1 год и уже угодила. Я уже готова была идти. Я поступала, кстати, в какое-то училище. Какое-то училище культуры. В культурно-просветительское. Что-то мне не взяли. Почему-то не понравился. Я поступала в институт, который находится на Левобережье. Какой там институт? Есть, вот под Москвой, туда. И пока я поступала, я, по крайней мере, в общежитии жила.
То есть под Москвой это институт искусств?
Да, вот что-то так, туда меня тоже не взяли, никому не нужно. Я хотела устроиться по лимиту маляром, штукатуром, тоже не брали. Это сейчас берут, а тогда нет, прописки. Это очень было сложно. По лимиту меня устроили слесарем-сборщиком карданных валов. Завод Лихачева. Учитывая, что ела я 2 котлетки рыбные в день или 1 булочку за 7 копеек. А вода из-под крана была. то, конечно, сил у меня таскать это все и работать на звездоборщиков не было никаких. Я отработала 2,5 месяца, упала, потеряла сознание, в обморок. Уехала домой, вернулась. Дома еще поработала. И думаю так, не берет меня Москва, поеду я в Саратов. В деревню к тетке, в глушь Саратов, написала письмо им. Они такие милые, они мне ответили, написали, приезжайте, не застужайте горло. У меня это письмо где-то есть, мне надо его вот порыться, найти. Я поехала в Саратов, но через Москву, Кишинев, в Саратов нет такого поезда. И думаю, пойду-ка я в МХАТ схожу, пусть меня еще и тут не примут. Что Щепкинский меня не взяли. А в ГИТИСе мне сказали, поднимите юбку. Я подняла. У меня платье было чуть-чуть ниже колена. Они говорят, а выше. Я подняла. Они говорят, а еще выше. Я говорю, а вот еще выше. Я поднимать не буду. Они сказали, спасибо, садитесь. На консультации. Все.
Ничего себе. Обалдеть.
Да. Но я артистка, значит, я должна была быть бесстыжая, что ли. Но я не смогла это сделать. Короче, ГИТИС, так у нас ничего даже... Они даже, по-моему, и не слышали, что я там делаю. И я пришла в МХАТ. Думаю, пойду, схожу в МХАТ. Вот на третий год меня прямо с консультации мастер сказал, все, мы вас берем, никуда не ходите. Он знал, что сразу в несколько идут училищ. Никуда не ходите, приходите на четвертый тур, чтобы мы видели, что вы с нами. И документы сдавайте сюда.
Ну, сразу на четвертый тур, и вот мы вас берем. Дальше что, вы позвонили домой, сказали, все?
Нет, я еще ничего. Нет, пока мне не дали студенческого билета, зачем я буду маму
привозить?
Нет, я сидела и ждала.
Сразу же не поехали?
Да куда же я поеду, если меня, скорее, в МХАТ берут? Конечно, не поехал заранее. Но я им благодарна, они такие молодцы. Я им какое-то шуточное письмо написала, они писали, уважаемая леди. Нет, они хорошие, очень хорошие. А сейчас они меня что-то не зовут в Саратов. Там все зависит же от человека, кто сидит на том месте, которое может кого-то позвать. Угу. Я же в Саратове. Я ни разу не была в Саратове с сольным своим вечером, ни с одним, хотя у меня такое количество сольных программ, уникальных, поэтических. Нет, им не надо.
А интересно, получается, вот вы упомянули в разговоре, что вам всегда нравилась литература, вы всегда любили литературу, и сейчас вы занимаетесь ровно тем, что хотели.
Вот вы знаете, Таня, я об этом думала, да.
Когда-то в юности.
К чему я стремилась, к тому я пришла. Надо бить в одну точку. Просто видите, какое время страшное было. Это перестройка. Сколько артистов моего возраста и чуть постарше поколения ушли из профессии, сколько ушло из жизни, не выдержали вот этого слома, этого изменения жизни. Ну, социально-то поменялось все вообще. Посмотрите, как все поменялось. А я тихо ушла в свою любимую литературу. Я читала на кухне своим друзьям стихи. Я сидела и для себя делала, думаю, вот если сделать, надо вот об этом обязательно рассказать. Я же не просто читаю, да? Я обязательно рассказываю. Мне хочется так показать поэта, чтобы его полюбили. Вот я читала сейчас Мандельштама в клубе «Ильдар» 29 числа. Как раз ночью. Вот я пол-11 оттуда уехала, через несколько часов уже Санча не стала. Вот в его доме в Эльдаре, а звукорежиссер был из театра эстрады. Ну и сначала они такие все громкие, такие все уверенные, напальцованные. Он подошел ко мне после программы, звукорежиссер, он снимал с меня поясной передатчик, и он говорит, послушайте, мне так интересно, сейчас приду домой и буду читать про него, про Мандельштама. Это же так интересно. Вот это очень важно, понимаете? Чтобы, ну, это одна из моих задач, чтобы зритель, приходя домой, сказал себе, а я, оказывается, ничего не знаю. Я человека представляю, понимаете? Показываю человека, стараюсь себя убрать подальше, а предъявить именно поэта со всеми его положительными, конечно, качествами, в первую очередь, потому что надо думать вообще и ум артиста в том, как он играет, и все лучшее, что заложено в поэте, это в его стихах, в его творчестве. Не надо там углубляться в какие-то подробности жизни его и так далее. Это ненужные, вот как бы интимные жизни. А какие-то серьезные вещи, я говорю о них, какие-то встречи интересные. И я вот так вот тихо все это делала, понимаете? И в один прекрасный... Я знала животом, что в один прекрасный день это будет востребовано. Теперь уже кто ни попадя лезет, выучил вчера стих, сегодня вышел. Так я вижу, мои солнышки, что вы вчера выучили, а сегодня вышли. Нет, надо со сцены говорить. Когда ты говоришь и читаешь стихи, и говоришь о ком-то, зритель должен понимать, что это третья часть, а две трети погребено там, внутри, как айсберг. И они не видят, потому что времени нет, но они это чувствуют, что ты знаешь гораздо больше, чем ты говоришь. Вот это обязательное условие. Ты должен знать об этом поэте, и вообще на эту тему знать должен гораздо больше, чем ты предъявляешь зрителю.
Светлана Крючкова в программе «Разбор полета». Напомню, что мы в гостях в Петербурге. Спасибо большое.
На реке Фонтанке.
Да, что принимаете нас. Действительно, тут река Фонтанка и БДТ 75 метров буквально. И тут можно оказаться в театре.
И кот.
Кот, который периодически...
Петербургский кот.
Да, настоящий петербургский кот.
Николай Бердяев говорил, я не представляю Царствия Небесного без моего кота Васьки.
Ну, прервемся сейчас буквально несколько минут, у нас вынуждена пауза, а потом продолжим программу «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Программа «Разбор полета», Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, и мы в гостях у Светланы Крючковой, которая для нас сегодня не только актриса, но мы видим еще и... Я не знаю, можно ли назвать вас педагогом или просветителем, когда... Но это же формат лекций.
Это да,
же
это формат скорее, лекции, да. Скорее, да. Я популяризатор и просветитель, скорее так. Да. Формат лекции. Но лекции,
но
они интересны.
Это театр.
Для меня театр, конечно. Там есть некоторые хитрости. И я как театральная актриса это делаю. Зритель не понимает, что это моя хитрость.
Конечно. У вас там роль. Просто.
Роли.
А, там то есть хитрости, вы там и режиссер,
разных, я и режиссер,
разные,
автор программы.
Разные актеры,
да,
и разные персонажи.
Ну, разные поэты. Конечно, разные.
А
поэты.
Сложнее самой себе быть режиссером или работать с режиссером?
Вы знаете, Танечка, я очень долго, лет 20, ждала, когда кто-нибудь мне выстроит поэтическую программу. Я обращалась к режиссерам, говорила, ну, давай, сделай мне программу, сделай, пожалуйста. Ну, помоги. И все, ну, кому это надо было? И не от хорошей жизни я стала делать это сама. И теперь мне никто не нужен. Я не хочу, потому что они вмешиваются в мое пространство. Я работаю исключительно вот со своим сыном. Он классический гитарист, лауреат двух международных конкурсов. Он мне подсказывает, он идеальный партнер для меня, потому что он прямо с губ снимает и сразу подхватывает музыку. Он знает все стихи наизусть.
А тогда как же быть с актрисой Светланой Крючковой, которая выходит на сцену в роли в спектакле, где есть режиссер?
Обожаю.
И это не вы.
Это не я, да. Ближе всего я как раз к себе в поэтических программах, но это тоже не я. Я все равно представляю поэта. Я очень люблю режиссеров, которые знают, что они хотят. И знают, что они хотят от меня, хотя я могу в себе этого не видеть, понимаете?
Вы вот доверяетесь режиссеру?
Да, конечно. Если я работаю с режиссером, то я доверяюсь. И если режиссер что-то может мне сказать, если я ему задаю вопрос, он не знает ответа профессионального, вот тут начинается катастрофа. Вот тут начинается, он начинает говорить, что у меня дурной характер. Я просто спросила, вот как выходить, по-вашему? Вот так я вам показываю. Можно. Я показываю режиссеру 6 вариантов выхода героине. И говорю, ну так какой выбираем? А он мне говорит, надо подумать. Он не знает, понимаете? И вот тут начинаются разговоры про плохой характер. А когда я работаю с режиссером, который действительно готов в профессиональном и человеческом смысле, я просто слушаю и слепо выполняю, что он говорит. Вплоть до интонации. Понимаете? Вот я уже второй раз в жизни работаю с режиссером Романом Михайловичем Мархоли. Первый раз он поставил в Москве в центре Вишневской спектакль «Квартет». В своем переводе не о болезнях, не о старости. Главным героем этого спектакля был его величество театр. И жизнь, отданная театру. Спектакль шел 1:35. Кахи Кавсадзе, Игорь Дмитриев, Барбара Брыльская, я. И 4 молодых по кастингу отобранных оперных голосов Москвы. За меня пела девочка из Большого театра. Вот. И я с удовольствием слушала Романа Михайловича, все, что он мне говорил, я делала. И в том спектакле я была абсолютно беззащитная, слабая, очень трогательная, вероятно, потому что журналисты говорили, что мы увидели вас, какая вы были в детстве. Абсолютная девочка. Она еще немножко сумасшедшая, но она такая добрая, сумасшедшая, легко плачущая. Я плакала там в спектакле много, пела, двигалась. А сейчас Роман Михайлович в Большом драматическом театре выпустил премьеру «Игрок» по Федору Михайловичу Достоевскому. Я, простите, тут совершенно в неожиданном качестве. Я играю крупье, это очень жестко. Мои первые слова, я говорю, правила игры в рулетку. Рулетка состоит из колеса. Я пою песню группы «Рамштайн» «Mein Herz brennt». А потом я играю бабуленьку. И там я тоже неузнаваемая. Я шла за режиссером. Он мне предлагал... Это сейчас кажется, что это так легко. Знаете, говорит, она же себя играет. Нет, мои золотые. Совсем не себя. Вот это и есть высшее мастерство. Вы швов не видите. Как мне было неудобно. Я просто повторяла интонации. И понимала, что сейчас я втиснусь в этот костюм. Я буду делать то, что режиссер считает нужным. И пыталась понять его. И всегда у нас так происходит. Он очень точно чувствует форму. Очень точно. И я ее повторяю. И потом так, и начинаю дышать и жить. Мне хорошо. Я очень люблю с ним работать. И сейчас после этого спектакля во всех практически рецензиях, там хвалебных и ругательных, они все журналисты пишут, какая Крючкова потрясающая, как она все умеет. Ну, мы и без режиссера знали, что она все умеет. Я, конечно, прошу прощения. А почему-то вы знали и молчали. А почему другой режиссер, другой, не использовал то, что я умею? А я вот даже и не знала, что я это умею. Я, например, совершенно не понимаю немецкий язык. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Bombardier. И если бы мне кто-то сказал, что я буду петь без акцента, четко повторяя произношение солиста группы «Рамштайн» песню, я ее просто долбала. Я была в Германии 2.5 месяца, и каждую свою поездку в машине, каждый день я начинала с того, что говорю, я вам сейчас песню спою на немецком языке, а вы меня поправляете, если я неправильно что-нибудь скажу.
Потрясающе. А первую роль, вы помните свою? Первую роль, когда вы с режиссером?
А как же? В театре?
В театре и потом в кино.
Ну, первую роль в театре, конечно, помню. Я заканчивала школу-студию, у меня были приглашения, кстати, от 5 московских театров. Это был театр «Современник», «Ленком», Маяковского, Гончаров был там, Станиславского и МХАТ. Я пошла в МХАТ. Меня вызвал Виктор Яковлевич Станицын, народный артист Советского Союза, замечательный педагог, актер и режиссер. Они восстанавливали спектакль «Последние дни», булгаковская пьеса. Ирина Петровна Мирошниченко играла Наталью Гончарову, а они искали артистку на роль Ази, Александрины Гончаровой. И просто давали одну и ту же сцену. Я была 10-я по счету, которая пришла на пробу. И мне Ирочка рассказывала вот совсем недавно, что когда ты вышла, Станицын сказал «Она». И я тоже сказала «Она». Сразу. Вот видите, а я была 10-я. Могли взять кого-то из первых 9. И спектакль начинался с того, что раздвигался занавес. Я сидела за клавесином, и первый звук человеческий в спектакле шел как раз от меня. Я пела «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей». А самое главное не в этом, а самое главное вот в чем, опять-таки, вот интуиция моя, да, и судьба. Премьеру этого спектакля МХАТ сыграл не в Москве, в Петербурге. 6 июня 1974 года на сцене тогда Пушкинского театра. Сейчас мы его называем Александринским и прежде называем. В Петербурге я вышла в большой роли на большую сцену.
А кино, первые роли, как, насколько отличается работа с режиссером в кино от работы с режиссером в театре?
Ну, театр – это вообще другие навыки. Там гораздо более сложные навыки, и их должно быть больше. В кино достаточно чувствовать, и если правильный выбор, Михалков говорил, режиссура в кино – это выбор крупности. Если вы чувствуете и правильная крупность, камера это ловит, а режиссер это верно монтирует. Но это не от вас зависит. А в театре вы можете чувствовать, перечувствовать, но если вы не умеете это передать через рампу, первый ряд вы не достанете даже, вы не подключитесь. Зал к себе не подключите. Очень много нужно навыков. Нужен голос, во-первых. Энергетика должна быть. Вы должны выйти и взять этот полуторатысячный зал. Оп! Чтобы они вообще забыли о себе. Прямо с первых минут. Если вы это не сделали, все. В кино вам это не нужно. Режиссер музыку включил. Не доиграли, он вас спинкой повернул. Все нормально. Переозвучил в крайнем случае. Кино это другая история. Другие качества там нужны.
Но от этого оно не менее интересно было?
Безусловно, нет, конечно. А опять-таки, вот судьба. Опять судьба. 2 года ходила все на фотопробы, нам не разрешали, запрещали. Но мы, конечно, бегали, это понятное дело. А потом я была замужем, я всегда замужем, я всю жизнь замужем. Вот, я была замужем тогда первый раз, а мой муж был артист. И ему дали сценарий, где герой должен был играть на гитаре и петь. А он, кстати, прекрасно играл на гитаре и очень хорошо пел. И был такой очень обаятельный, такой обаяшка, любимец женщин. А меня он серьезно воспринимал. Он был на 4-м курсе, я на 1-м. Когда мы заканчивали, он уже был в театре. И он пришел как-то и сказал, все равно тебе делать нечего. Хотя мне было что делать. Он говорит, на вот сценарий, отвези нам Мосфильм, мой сценарий. Я взяла его, предложенный ему сценарий, и поехала на Мосфильм. И принесла его в группу, положила на стол. Ассистентка вообще не подняла головы на меня. Я говорю, вот Миша, вам сценарий передал. Она говорит, спасибо, положите, до свидания. Я повернулась и вышла из комнаты. На самом пороге я столкнулась почти лбом с мужчиной и отпрыгнула, но испугалась, что чуть не ударилась лбом об его лоб. Он говорит, о, здравствуйте, а вы кто? Я говорю, я Света. А он говорит, а что вы делаете сегодня вечером? А я думаю, а меня предупреждали, что в кино снимаются только те, кто. Я говорю, а что? А он говорит, нет, ничего, я хотел пригласить вас на репетицию. Я говорю, куда? Он говорит, сюда, на Мосфильм. Я говорю, во сколько? 8 вечера. Я говорю, 8 вечера? Он говорит, да, 8 репетиций. Я говорю, вы кто? Он говорит, я режиссер фильма «Большая перемена», Алексей Кулик.
О, боже! Да вы что?
Я клянусь, я пришла вечером и увидела Збруева и Кононова. И пробовала у меня на роль Светланы Афанасьевны, жены Збруева.
Ах, вот она.
Ганжа. Там.
Ганжа, да, жены
Ганжи. Да. И он мне сказал, Алексей Александрович, что ничего особенного не надо делать. Просто он сейчас будет тебя втаскивать в комнату, а ты должна остаться за порогом. Вот сейчас задача простая актерская. Остайся за порогом, любой ценой. Ну, как хочешь. Ну, и Збруев сначала, он уговаривал меня сначала войти, а потом потащил. А он был нормальный, уже навитаминенный, обеспеченный артист. А я была голодная студентка, я была худая, во-первых. Во-вторых, действительно полуголодная, мы все время там бегали, ели хлеб с горчицей в этих самых, в кафешках для таксистов на Пушкинской улице. И я поняла, что сейчас я не выполню задачу режиссера, что он меня сейчас перетянет через порог. А зубки-то были острые. Вот я его зубками-то и прикусила ручку. А у него кровь пошла. Корень говорит, спасибо, все, спасибо. Хватит, репетиция окончена, все свободны. И я пошла домой, разревелась, думаю, опять все я не так сделала. Зачем я это сделала? В общем, вся зареванная пришла домой, раздается звонок телефонный. Я снимаю трубку, и говорит, та самая ассистентка, которая головы мне поднимала на меня, Люба Бушарова, говорит, Светлана, Алексей Александрович берет вас сниматься, но предлагает вам другую роль. Я в шоке была, потому что в Советском Союзе надо было предъявить 3 претенденток на роль, и худсовет указывал, кто будет. А он берет. Это была роль Нелли Леднёвой.
Ну,
понимаете? А в фильме осталось, что она кусает его за руку. Богунова его кусает. То, что я укусила Збруева спонтанно на репетиции.
Вам Збруев потом припоминал?
Никогда. Мы с ним вообще практически не общаемся. А может, он даже, кстати, и не помнит. Знаете, есть тоже какие-то моменты в моей жизни, которые я не помню. Но вот это точно помню очень хорошо. А потом мы поехали в Ярославль. Вот все эти сцены на пляже. И, по-моему, на заводе вот этом, который, не пойми, что делает, там что-то какую-то резину. Это, по-моему, в Ярославле. Пляж точно в Ярославле. И мы там жили в гостинице. Какие-то были ужасно голодные годы. Там ужасно плохо кормили во всяких, вот в гостинице, в том же кафе. И мы собирались каждый вечер у кого-то в номере, стол накрывали, там в магазине покупали, кто-то что-то делал. И сидели там, по рюмочке выпивали. Застолья такие были. Чужой город. Ну, куда делать? И я с гитарой своей семиструнной. Я ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пела песенки. Приезжаем в Москву. Вдруг звонит Алексей Александрович и говорит: Света, ты что сейчас делаешь? Я говорю: ничего. Он говорит: можешь приехать на Мосфильм? Я говорю: хорошо. Он говорит: возьми гитару. Я говорю: а что будет? Он говорит: ну, приезжай. Я приехала на Мосфильм, хожу. 2 человека. Один стоит у окна, такой хороший, такой румяный и очень позитивный. А другой сидит в углу, очень-очень мрачный, очень-очень. Я испугалась. Он говорит: вот поэт Михаил Танич и композитор Дворцевич Колмановский. А у него только что жена умерла у Дворцевича, поэтому он такой мрачный. И Коренев мне говорит: ну, ты можешь что-нибудь спеть у Дворцевича? На нервной почве вылетело все. Ушло тепло с полей и стаю журавлей. Или я люблю тебя, жизнь. Я с переляку, ничего не... Я говорю: а может, я спою Пастернака? Колмановский кивнул. Я взяла эту гитару, свою семиструнную, дрожащими руками, но все сыграла, роман спела. Колмановский посмотрел на меня и мрачно сказал: да, она может петь. Сказал Колмановский. Выяснилось, что песни-то были написаны для Ганжи, а Збруев не поющий артист. Вот как повезло-то мне. А поскольку Нелли влюблена, и я еще и поющая, еще и гитара, так и получилось. И вот эти песни писались, когда Малахов сказал, что вот женщина, которая первая спела песню «Большая перемена». Нет, Андрюша. Женщина, которая первая спела песню, это я была. Это для меня была написана песня, для моей героини. Мы еще спорили с Михаилом Саевичем Таничем по поводу порядка куплетов. Очень сильно с ним поспорили, и Колмановский сказал: Света права, мрачно. И вот оставили вот так вот, в таком порядке, в котором они сейчас идут, эти куплеты. Эта песня меня всю жизнь сопровождает. Я и начинаю любой свой творческий вечер с нее, она как визитная карточка. Ну, кто шибется, кто угадает. И сразу все понимают. О, пришел. Ну, я же изменилась все-таки. Все-таки, знаете, сколько лет прошло? 43 года? 43, 22 я снималась.
22
года.
Да,
да.
Для ролей. Вот меня просто очень впечатлил ваш рассказ про подготовку к вашей роли в спектакле «Игрок». Для ролей вообще часто ли приходится и приходится себя ломать? И бывали ли случаи, когда вы говорили себе, что нет, я не могу это сыграть?
Нет, я не имею права говорить, я не могу. Я должна это сделать. Если режиссер выбрал меня и в меня верит, Сергей Иванович Яшин, который ставил «Мамашу Кураж», но началось с того, что по театру прошел слух, что будет «Мамаша Кураж». А «Мамаша Кураж» – это всегда маленькая, худенькая, очень беззащитная женщина. По аналогии с Еленой Вайгель, женой Брехта, и все знают, значит, какая она должна быть. И предположительно было, что может быть Фрейндлих, может быть Волкова, может быть даже Ковель. Про меня вообще речи не было. Кроме того, что я не очень люблю Брехта, ну не очень люблю такую драматургию отстраненную. И вдруг вывешивается распределение, и «Мамаша Кураж» Светлана Крючкова. Я была в шоке. просто в шоке. Я спрашивала, говорю, почему я? Почему? Я с ним только здрасте, до свидания. Он никакой не друг мне был, ничего. Это сейчас мы друзья. Вот. Он говорит, я увидел сон. Ты ко мне пришла во сне. Вот я увидел такую мамашу кураж. Я понял, что если маленькую, беззащитную раздавила война, ну так это с самого первого, первой сцены понятно, что ее раздавит. А когда выходит женщина, которая еще может петь, рожать, плясать, продавать, стрелять, танцевать, и вот ее раздавливает, вот это страшно. Вот тогда это страшно. Вот, и, конечно, спектакль был удивительный совершенно.
Светлана Николаевна, насколько для вас реакция зрителя важна в том, как вы решаете, подкорректировать роль или нет?
Ну, я слушаю другим ухом немножко, чем может показаться с первого, ну так, неискушенному зрителю, думать, что если аплодисменты, то это значит хорошо. Нет, нет, нет. Я подключаюсь к тому, как слушаю, как понимает. У меня есть такие, в каждом поэте есть такие тестовые стихи, например, на интеллект зала. Зал же разным бывает. Я читаю и слышу. Ловят? Нет. Понимают они, не понимают, знаете, попроще, значит, не подготовлено. А есть зал, который прям дышит в унисон. Понимаете? И для меня самое важное – молчание. И Товстоногов, кстати, говорил, что молчание – это самое ценное в театре, что в этот момент работает зрительское воображение. Не аплодисменты. Я люблю, когда в конце аплодисменты. Но в течение вечера, когда я читаю стихи, мне не надо аплодисменты. Чем тише, тем лучше. Иногда у меня так бывает, что я вообще не понимаю, зрители есть или, может, уже все ушли. Однажды у меня была история, а, кстати, вот про театр, да, говорю, Михалков, режиссура в кино – выбор крупности, а Товстоногов говорил, режиссура в театре – это распределение ролей. Ты выбрал главного героя, ты решил спектакль. Значит, в филармонии в Большом зале читаю большую программу Анны Ахматовой к юбилею. Полный зал, 1400 мест, на хорах еще люди стоят, вот так около 1500, везде там на хорах, в ложах стоит молодежь. Вдруг читаю стихотворение, всюду клевета сопутствовала мне. Вдруг из одного из первых рядов поднимается женщина и начинает быстро-быстро выходить. Быстро, знаете, так прямо. И прямо по центральному проходу. А я читаю, думаю, боже, неужели настолько плохо? Я с перепугу неправильно слово сказала. Не в страшной пустоте мое осталось тело. Я сказала, и в страшной тишине. И думаю, что я говорю? Мое осталось тело. Но думаю, умный не скажет, глупый не поймет. И потом после вечера, я говорю, меня так выбила эта женщина. Светлана Николаевна, знаете, куда она побежала? Я говорю, куда? Она, говорит, зарыдала, закрыла рот руками и выбежала, чтобы не разрыдаться, громко в зале.
Обалдеть.
Поэтому я вот спокойно реагирую. Кто встал и ушел, значит, плохо ему. Люди пожилые, может, плохо с сердцем, с головой, душно. Я никак не реагирую, что я плохо что-то делаю. Во-первых, что касается спектаклей, я не помню ни одного спектакля, чтобы хотя бы один зритель не ушел. Значит, пришел не туда. Другой я ожидал увидеть, понимаете? Но с поэтических вечеров не уходят, они уже понимают, на кого они пришли. Идет на Мандельштама, так он все-таки хоть что-то, да?
Ну,
за гремучую доблесть,
да,
грядущих веков. Хоть что-нибудь читал. А со спектаклей уходит немножко. Вот пускай там 5 человек, 3 человека. Они ожидали одного, а получили другое, понимаете? Поэтому тоже на это реагировать не надо.
Я сейчас с грустью, на самом деле, констатирую, что у нас заканчивается время программы. А хочется очень продолжать этот разговор, потому что и интересно, и эмоционально, и мне кажется, что важно. Но придется задавать последний, да, последний.
А я хочу всех пригласить на игру. Хочу сказать, что спектакль, после которого хочется жить, зрительный зал подтанцовывает на аплодисментах и выходит на фонтанку, и там еще подтанцовывает, и все улыбаются. У всех силы появляются, у актеров, у зрителей. Мы очень любим этот спектакль. Он дает силы жить.
Ну, тем более в нашей программе маленький, но все-таки фрагмент этого спектакля прозвучал.
Да вы что?
Ну, конечно, вы же сказали, с какой фразы начинается ваша роль там.
Да.
Считайте, что мы небольшой тизер выпустили, и уже точно знаем, что вы там нам споете «Рамштайн». Уже ради одного этого стоит туда прийти. Светлана Крючкова принимала нас у себя в гостях. Огромное вам спасибо, Светлана.
Программа «Разбор полета». До встречи.
«Разбор полета».